Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве. Сегодня 24 марта, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат — смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Идут прямые трансляции. Наша трансляция во ВКонтакте, в нашем сообществе. Говорит Москва 94.8 FM. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео нас зовут «Говорит Москва». В Ютубе нас тоже зовут «Говорит Москва». Подключайтесь, выбирайте ту площадку, которая вам удобнее, которая работает у вас. Ну, подпишитесь везде. Подпишитесь везде. Штрафная за пятницу, пишет Хиша. Ну, получается так. Ну, чтобы не расслаблялся. Да, получается так. А я даже не задумывался, честно говоря, об этом. Ну, справедливости ради, я уже в пятницу тоже знал, и в четверг знал, и в среду знал, что штрафная будет. Ну, получается так. Да, сегодня я на замене главного редактора. Он будет здесь на следующей неделе. На следующей неделе он будет в эфире. Добрый уютный вечер, пишет Лев. Ну вот, пожалуйста, Андрей спрашивает, почему сегодня здесь я. Где мяч, спрашивает Юрий Борисович. Григорий Санкт-Петербурга то ли спрашивает, то ли утверждает. Ну, в конце вообще восклицательный знак. Он говорит, как там переговоры? Ну, вроде как вопрос, но в конце восклицательный знак. И вообще это, конечно, описывает ту ситуацию, которая у нас есть с вами сейчас. Давайте посмотрим вообще на это, на все. Янычар рядом, да. Янычар тоже здесь, потому что у нас-то все по плану. Сегодня трехчасовой, получается, у меня эфир, потом голевая передача обязательно. И про футбол поговорим. Скорее даже сегодня, наверное, порассуждаем больше, нежели чем поговорим про конкретный футбол. Ну и про конкретный тоже будет. А Саша Зум спрашивает, а будет ли Аббас? У нас Аббас сегодня в эфире, да? Все, сегодня будет... Аббас в эфире, в прямом, все по расписанию. Значит, смотрите, какая у нас ситуация на данный момент. Ну, во-первых, сейчас идут переговоры, очередной этап переговоров в Саудовской Аравии. Уже идут они очень-очень-очень долго, я уже запутался считать, сколько часов. Ну, часов 6 точно, может быть, даже уже больше. Идут, и непонятно, получим ли мы с вами какие-то комментарии по итогам этих переговоров, потому что была информация о том, что переговоры закрыты, журналистов оттуда выгнали, журналистов там нет, а, соответственно, может быть, мы с вами никаких подробностей не получим. Что там вообще на этих переговорах происходило? Может быть, получим, но уже после, я имею в виду сегодня конкретно. Может быть, и не получим. Два раза они уже поели. Да, готовую еду из супермаркета. Это такой мостик к предыдущей теме. Что-то у меня это... Что-то, да, как будто застряло в горле. Вроде нормальное все было. А вот, ну, это не надо было отдыхать, конечно, в пятницу. Пельмени? Ну, пельмени. Я, кстати, ел недавно пельмени. Вы меня сейчас не дезориентируете пельменями. Хотя что-то вдруг резко снова захотелось. Значит... У нас есть наши заявления, в том числе Министерства обороны Российской Федерации, в том числе пресс-секретаря президента, о том, что, ну, во-первых, подтвердили некоторые слова Выткова, в том числе и про подарок в виде портрета. Сейчас мы про Выткова поговорим отдельно, вообще и про его интервью Такеру Карлсону, потому что наделало оно шуму, это интервью. Во-вторых, и Министерство обороны, и, получается, пресс-секретарь президента говорили о том, что... Несмотря на нарушение со стороны Украины договора о том, что никто не будет бить по энергетической инфраструктуре, Россия от этого договора не отступала. Ну, то есть мы с вами опять в классической ситуации, да, мы соблюдаем некие договоренности, Настолько соблюдаем, что я напомню, мы даже дроны, которые были запущены, сбивали в момент, когда они еще не долетели. Да, как только был отдан приказ верховным главнокомандующим. Вот настолько мы соблюдаем. Украина не соблюдает. Министерство обороны вот буквально, да, недавно, там буквально где-то час назад опубликовало достаточно такое большое экстренное заявление о том, собственно, по каким объектам, чем наносились удары, и все это они закольцевали такой фразой, что это еще раз доказывает недоговорспособность киевского режима. То есть на этом делается акцент, на их недоговорспособность. Но при этом вот сейчас, тем не менее, проводятся переговоры, о чем-то там договорят. Помимо этого, было действительно интервью, значит, Стивена Уиткофа, Такеру Карлсону. Уже, ну, получается, после того, как он побывал в Москве, после того, как Владимир Владимирович вот, передал ему портрет Дональда Трампа, это ровно то самое интервью, где он рассказал о том, что вот, оказывается, там Владимир Путин ходил, молился за здоровье Дональда Трампа еще до того, как он стал президентом, просто потому что у них дружеские доверительные отношения, когда в него стреляли и все прочее, передал вот этот самый портрет как личный подарок. Но помимо этого он несколько интересных вещей там сказал. И самая такая, наверное, яркая история, которую он там произнес, это то, что главная проблема, главный вообще камень преткновения во всем этом переговорном процессе, ключевой вопрос, это новые регионы Российской Федерации, в которые у нас появились в результате проведения специальной военной операции. Как в прямом эфире, ну, точнее, в самом интервью это выглядело так, как он говорит, это it's Crimea, it's Donbass, and... И Уитков забыл, на самом деле, какие там еще регионы. Ему Такер напомнил про Луганск, он сказал, да, Луганск, and the others, сказал он. Да, про, значит, про Запорожье и про Херсон. Они названия, к этим названиям еще не привыкли. То есть Краймия и Донбасс. Хотя Донбасс — это намного более всеобъемлющее понятие, нежели чем Донецкая Народная Республика или Донецкая область. Но он, Миша Николаев говорит, им спойлерить не стал. Ну, может быть и так, хотя я думаю, что он просто, ну, не помнит. Не помнит этих названий. Он просто знает, что они есть. Что там были проведены референдумы, о чем он сказал. Большинство, подавляющее большинство людей указали, что они хотят находиться под российским правом, и он считает это ключевым вопросом конфликта. Именно это должно быть урегулировано в первую очередь, сказал Уитков. Интересный вот такой вот акцент. Он расставил именно на вот территориальный вопрос, его признание, непризнание и все прочее. Естественно, поднялась волна хейта и фекалий в адрес Уиткофа, в основном, значит, из страны, которую принято называть 404-й. Они уже официально сказали, что они хотят, чтобы он не представлял никаким образом, вообще не участвовал в этих переговорах, потому что он занимает ярко пророссийскую позицию, он, значит, на нарративах Кремля весь сидит и все прочее. Вот в интервью изданию «Тайм», например, Зеленский сделал заявление, это тоже, конечно, потрясающее абсолютно интервью, я его прочитал. Честно могу признаться. Это то самое, где вот фотографии вот это есть Зеленского, который стоит на фоне портрета, не портретов, а картин. Там две картины. На одной картине горит Мавзолей и Кремль. Причем Мавзолей там прям отдельно выделен, вот он прям полыхает. Там прям изнутри горит у Ленина, и верхушка Мавзолея горит, и весь Кремль горит. А на втором полотнище там украинские войска. Кто-то говорит, что они в России где-то, может, они не в России. Там особо я, честно говоря, не понял, где они. Там что-то подписано, там где-то написано «Курская область» на этой картине. Ну, типа это картина, которая изображает вторжение в Курскую область. Мне кажется, тем самым, ну, что эти картины где-то там у него в кабинете висят, он подтвердил, что на самом деле ну, вот этот стандартный образ хохла, в самом плохом смысле этого слова, вот из интернета, который непробиваемый, который изрисовали там пятерочку, которые фотографировались на фоне марок, которые живут в своей отдельной абсолютно реальности. Вот Зеленский полностью подходит под этот портрет. У него висят такие картины, Он полностью разделяет именно подобный вид дискурса. Он в нем, он не просто разделяет, он его, скорее всего, возглавляет. Что, честно говоря, возвращает нас к фразе Министерства обороны Российской Федерации о недоговороспособности киевского режима. Мне кажется так. Но представьте, у Путина вот в кабинете висела бы картина, где горел бы Киев. Вот горит Киев. И вот этот торговый центр на площади независимости, ну, он же Майдан Незалежности, Европа он, по-моему, называется, вот он полыхает. И вот, так, вот это вот бы висело прямо в кабинете у Владимира Владимировича в рабочем. И он бы фотографировался на его фоне для интервью, ну, одному из самых известных журналов в мире. А Time все-таки таким журналом является, хотя к качеству материалов, которые там выходят, вопросы уже давным-давно есть. И к спискам этих их самых влиятельных людей мира, вот к этому к всему давным-давно есть вопросы. Но, тем не менее, журнал с именем, и вот для этого журнала ты фотографируешься на фоне таких картин. То есть ты хочешь их показать. Вот это вот у меня висит. Короче говоря, вот есть это интервью, в котором Зеленский в том числе говорит о том, что есть люди в окружении, он аккуратнее становится чуть-чуть, со временем все-таки что-то у него отложилось, в окружении Дональда Трампа есть люди, которые полностью зависят от московских нарративов, они сидят на, видимо, российской пропаганде и верят только в нее, причем верят на слово. Это ничем не подтверждается, и это большая проблема, с которой придется столкнуться. И вот мы с вами возвращаемся к уже вечному вопросу. А есть ли вообще хотя бы гипотетическая возможность с этими людьми, глобально давайте возьмем, вот можно объединить сюда и американцев, и Украину, и Европу, и так далее, о чем-либо нам договориться. Эта гипотетическая возможность существует или нет? Потому что в очередной раз инициативы, которые обсуждались между президентами Соединенных Штатов Америки и России, они не выполняются. Причем делается это, мне кажется, особенно показательно и наплевательски. То есть Украина ни секундочки не собиралась, видимо, никакое перемирие соблюдать. И мы это признаем, мы об этом заявляем, хотя со своей стороны продолжаем соблюдать это перемирие. Вот мы рассчитываем на то, что действительно дипломатии получится урегулировать хотя бы что-то в рамках этого конфликта. Или мы на самом деле не рассчитываем ни на какую дипломатию, это все просто у нас такие какие-то хитрые ходы, мы их разыгрываем сейчас, в том числе и с этими перемириями, для того, чтобы потом взять, предъявить, сказать, вот, смотрите, и делать дальше там какие-то свои телодвижения. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. Во ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM, в Телеграме. Радио говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео говорит Москва. И на Ютубе тоже называется говорит Москва. Везде подписывайтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, спасибо за эфир, Алексей.
Добрый.
В Москве.
Добрый.
Я вот по поводу интервью, которого Карлсон давал, выкрыл это, да, как бы он затронул эти темы по поводу наших референдумов Донбасса, ну и всех областей, что
да.
Там большинство голосов. Я думаю, все прогревается к тому, что американцы признают эти территории, а мы, соответственно, в свою очередь, когда и они проведут такой же референдум в Гренландии, или как что они там хотят себе присоединить? Гренландию же, правильно?
Гренландию,
и,
да.
Да, и Канаду. Допустим, проведут они эти референдумы, соответственно, они их большинство голосов этих получат. Вот. И Россия, как сказать так, алаверды, соответственно, признает эти территории. Вот будет такая обоюдочка, как вариант.
Ну, то есть это все хитрые планы у нас сейчас, хорошо?
Ну, возможно, а сейчас просто идет прогрев тихонечку.
Хорошо, спасибо. Андрей Володяев спрашивает, а на обложке журнала что? На обложке журнала сидит Зеленский, ну, видимо, где-то у себя в кабинете, вот этот, знаете, в зелено-деревянных тонах вот этот кабинет у него есть, он периодически светится там в тех или иных видеороликах. Сидит Зеленский на столе, и написано ну, насколько я понимаю, это обложка, потому что выглядит это как обложка. Как вы понимаете, физического журнала у меня нет в руках. И написано большими буквами, на фоне, значит, сидит Зеленский, и посередине прям надпись «The Endgame». Но может сложиться впечатление, что Endgame — это конец игры. Нет, это не конец игры, это эндшпиль. Это из шахмат пришло выражение. Ну, то есть, вот подходит к какому-то логическому завершению эта игра, да, вот ее решающая стадия, и вот Зеленский, сидя на столе, входит в эту решающую стадию. Новая власть США скоро реально устанет от Зеленского и попробует сделать прогноз, что его уберут гуманно, так как для США сейчас крайне важно иметь хорошее отношение с Россией. А зачем американцам наше признание, пишет Илья. Не знаю. Ну, может быть, потому что кто-то должен признать с точки зрения американцев. А может, и не нужно. Я не знаю. Это же версия нашего слушателя. Может, им это и не надо. С другой стороны, когда есть у тебя поддержка в Совете Безопасности ООН, это всегда лучше, чем когда ее нет. Я думаю, с этим будет тяжело поспорить. Endgame — это альбом группы Megadeth. А, ну, может быть, и так, да. Отсылка к альбому Megadeth. Мы рассчитываем, что США поймет, что у собаки бешенство, и что поставлять ей оружие бессмысленно. Так что все по плану, я думаю, пишет Андрей М. Нет, мы для них вечные враги, пишет Валерий. Сибирь слишком велика, чтобы принадлежать одной стране. Хоть и говорят, что Мадлен Олбрайт этого не говорила, но я... в нее верю, и она... Дальше я не могу читать, к сожалению, аккуратнее все-таки, да. Некоторые у нас за такие сообщения банят, я вам так скажу. Я не баню, но есть люди, которые банят. Зелепуке больше похвастаться нечем, вот и фоткается на фоне всякой хрени дебил. Ну, дебил, да. Ну, дебил. Ну, по-другому даже и не скажешь. Но у него... Это же не постанова у него. Есть эти картины. Их кто-то написал, и эти картины висят у него в кабинете. Ни много, ни мало. Ну, можно, чтобы они там висели просто, эти картины, и не отсвечивали. Ну, висят и висят. Ну, ты дебил, но ты хотя бы это пытаешься скрыть. Но нет, они это показывают. Да, они это показывают, публикуют потом в статье, которую прочитает огромное количество людей в Соединенных Штатах Америки, безусловно, потому что это их издание. Причем есть такое поверье, что журнал Time — это самое любимое издание Дональда Трампа. Есть такое мнение. Причем связано оно не с качеством статей, которые выходят в этом издании, а с его культовым статусом. Культовым статусом обложки. Вот этой вот обложки журнала Time. Дональд Трамп якобы всю свою жизнь это такая, ну, шизотеория. На самом деле многое, я думаю, в этой шизотеории есть и от правды. Да, она может быть немножечко утрированная, но тем не менее. Что Дональд Трамп всю свою жизнь очень боролся за право находиться на этой обложке. Он очень считал это большим делом и проявлением такого уважения и статуса. Настолько, что даже поговаривают в некоторых его, значит, имениях, отелях, гольф-клубах, загородных клубах и так далее, ну, у него же много всякой такой истории, висели ненастоящие обложки журнала «Тайм», где был Дональд Трамп. Вот, вот какое-то центральное место, холл, и там висит такая картина, журнал Time, и там Дональд Трамп, и написано King of New York, там что-то такое. Причем он бывал на обложках. Он бывал на этих обложках по-настоящему. Но ему все время казалось мало, и он даже не настоящие эти обложки вешал. Сейчас, наверное, уже висят настоящие. Но это вот... может быть, это все CNN, fake news, врут и так далее. Но я думаю, что частичка правды в этом есть, и он до сих пор так или иначе, уже, может быть, по старой памяти, будет обращать внимание на журнал «Тайм», и вот там выходит вот такой вот материал в разгар того, как этот самый Дональд Трамп, которому тоже дарит портрет, он, видимо, тоже относится к картинам очень чутко, потому что вот сегодняшняя буквально история, как в Колорадо, где-то там в мэрии или в каком-то, в общем, правительственном центральном здании, в Колорадо, висят портреты всех президентов США, и в том числе висит его портрет, он там выглядит как урод. Объективно он там действительно выглядит как урод, и он сказал, это просто неуважение, это ужас, снимите мой портрет оттуда. То есть где-то кто-то не так его нарисовал в каком-то несчастном Колорадо, но Дональду Трампу есть до этого дело, он сказал, что не проявляйте таким образом ко мне неуважение. Ну, то есть он на свой счет принимает все, что надо и не надо принимать. А вам не кажется, что это западные нарративы про Эндшпиль? У них же цугцванг, а не у нас. Не отвлекают ли они нас этой риторикой? Вполне возможно. Вполне возможно. Я больше вам того скажу. Я вообще считаю, что все потуги, в том числе американцев, что, вот по этим переговорам и так далее, означают, что дела у них не очень. Они бы никогда в жизни... Вот Дональд Трамп, весь из себя такой миролюбивый супер-пупер Дональд Трамп, никогда в жизни не начал бы с нами переговоры, если бы, например, сейчас ВСУ шли бы на Москву. Это, понятно, какая-то тоже шизотеория, но если бы вдруг где-то в какой-то параллельной вселенной нечто подобное бы происходило, Дональд Трамп никогда бы в жизни их не остановил. Он сказал, идите вперед. Дал бы им все вооружение, какое только у них есть, для того, чтобы они своими руками закончили их грязное дело, 100%. То, что они начинают с нами разговаривать, и то, что они так хотят с нами разговаривать, это означает, что у них дела не очень. Они заинтересованы в этих переговорах в первую очередь. Это очевидно. Поэтому в том числе история о том, что, значит, якобы сейчас Эндшпиль, то есть как будто еще не решено, как будто есть шансы у той и у другой стороны. Это, конечно, абсолютно точно западная риторика. Безусловно. Они пытаются сделать вид, как будто мина при плохой игре. Они пытаются сделать вид, как будто у них еще есть шансы на что-то. Да, так оно и есть. Георгий, а не помните, как Трюдо прослезился, увидев свой портрет? Самовлюбленные персонажи. Я, честно говоря, не помню, как Трюдо прослезился, увидев свой портрет, но самовлюбленные, да, и Дональд Трамп даст фору, конечно, любому самовлюбленному персонажу. В этой игре ему равных нет. Абсолютно точно. Поэтому, когда мы видим вот эти вот рассказы Уитков о том, что Владимир Путин отправил ему портрет и так далее, на мой взгляд, это все очень грамотная игра. То есть всегда надо иметь в виду, с кем ты разговариваешь. Кто твой соперник на переговорах. Нужно использовать его слабые стороны себе на благо. Мне кажется, ровно этим мы сейчас и занимаемся. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 24 марта, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово пишется, в ВКВ видео «Говорит Москва», и на Ютубе тоже «Говорит Москва», просто, если у вас работает, подписывайтесь и на Ютубе, и обязательно подпишитесь во ВКонтакте, и в Телеграме на нас подпишитесь, а дальше выберите тот ресурс, который вам подходит все больше. Напомню, что легче всего, на самом деле, искать это через какой-нибудь обычный Яндекс, вбиваете там «Говорит Москва» ВКонтакте, вам выдают ссылку, вы перешли, подписались, все. Очень просто. Лучше, чем у Яндекса, поиск все-таки ни у кого не работает. Личностная дипломатия всегда влияла на важные решения, так считал Киссинджер. Он был абсолютно прав, так оно и есть. Это всегда про разговор двух конкретных людей. На самом деле. Особенно, когда речь идет о разговорах между главами государств. Американцы по жизни лезут везде, и тут они решили влезть, договорились, что они будут лезать с повестку умиротворения. Придет следующая администрация, они все равно влезут. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это был милее, а не Трюдо. Это про человека, который плакал над своим портретом. Про Миле тоже не видел. Ну, не удивлен ни в первом случае, ни во втором случае. Оба могли поплакать совершенно точно над своими портретами. Ну, вот, пожалуйста, там вид согласен, что что-то не так у них идет. Именно поэтому они решили послушать наше мнение. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Они сейчас пытаются выдать. Некоторые вещи уже невозможно скрыть. Но они пытаются все равно. Но теперь хотя бы делают вид, как будто, да, оно чуть подходит к концу, но это, что у них есть еще какие-то шансы, на самом деле. Ну, поможет это им или нет, не знаю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий Васильевич.
Здравствуйте, Вася.
Ну, я на самом деле пессимистично настроен на переговоры на эти. Ну, понимаете, конечно, пресловутая ретроспектива говорит нас об этих переговорах, ну, о многом. Сколько раз нас уже обманывали, так что все идет по кругу. Тем более, когда на авторитетном круглосуточном информационном телевизионном канале лидер ЛДПР характеризовал себя как удачным переговорщиком с его коллегами, и то, что им чего-то там удалось чего-то достичь, и он надеется, опять же, на опытных переговорщиков, которые направлены сейчас в РИАД. Ну, понимаете, что-то у меня терзается сомнение. Не надо быть опытным переговорщиком, чтобы непосредственно обозначить позицию президента, если там Трамп, у Трампа закончился напет, он ничего не помнит, тем более Уитков, или про киевский Кэллок, как его характеризуют, в том числе ближайшие соратники, и сам Такер Карлсон. Вот. И в любом случае надо стоять на своих твердых позициях. А когда посылают в РИАД каких-то опытных переговорщиков, которые, как Ушаков и уважаемый Лавров, заточены просто на Соединенных Штатах Америки десятилетиями по роду своей деятельности, это говорит о том, что мы на какие-то компромиссы в любом случае можем согласиться. Я к чему говорю? В любом случае нам надо освободить ЛНР-ДНР, уменьшить там численный состав наших войск, закрепиться на этих государственных уже границах и бросить все войска на освобождение Запорожской и Херсонской области хотя бы. Но как показывает практика, перед харьковским так называемым контрнаступом, о которых нас во всеуслышание предупреждал и Зеленский, и тот же Подоляк, они всегда обрабатывали нашу территорию внутри нашей страны, и, естественно, били не только по Крыму, по железнодорожной инфраструктуре, по крайней мере, пытались бить, но и по Ростовской области, а в том числе по топливно-энергетической системе разнопрофильной, минерально-сырьевых ресурсов, которыми снабжаются наши войска. Просто Трамп, я думаю, сейчас отдал так называемому понимающему Уиткофу, который якобы там уважает позицию Москвы, уважает позицию, доверительно относится к позиции нашего президента, отдал все в его распоряжение. Соглашайся на что хочешь, там лебези перед русскими. Ну, не сразу, конечно, дело вид, что это нам трудно дается, но в любом случае они хотят выиграть время. Естественно, Трампу сейчас нужен уже не сам процесс, время поджимает, уже там обозначились какие-то позиции по поводу религиозной Пасхи, которая совпадает у нас с ненавистными нам католиками. Но, тем не менее, я хочу сказать, они бы в любом случае приструнили бы Киев. Никакими они посредниками, это моя точка зрения субъективная, посредниками не являются. Потому что эти все налеты, их дронов, беспилотников украинской стороны, в том числе кассетными хаймарсами и прочими, которыми бьют по нашим войскам, и точечно бьют, и по Горловке опять же наносят удары. По Первомайску хоть перестали, по Луганску уже не слышно как бы этих бомбежек, но обстрелов. Но и по Донецку пытаются достать, и не просто бьют, а бьют непосредственно по той инфраструктуре, где находятся гражданские лица в большом скоплении. Это все, естественно, с позиции Соединенных Штатов Америки, с их потворства, попустительства. И в любом случае, как Рубио сказал, он же с самого начала сказал, после первых же переговоров, да, между США и Россией, противостояние пока гибридное. Я думаю, они сейчас будут накапливать силы на украинской территории. А судя по вот сегодняшним сводкам, хохлы, ну, почти по всей линии фронта контратакуют. Не просто так сдают свои позиции, хоть отступают, но в любом случае рассчитывают на реванш. Но в любом случае, кто-то, если подпишет вот это мирное соглашение, можете меня, конечно, и заблокировать, но я хочу в нормативной лексике и литературной сказать. Я вот этих всех наших подписантов, вы с их членами семьи и с их детьми, хотя бы на 2 недели отправил в приграничье с Украиной. И пусть они ощущают, как это ощущали жители Первомайска после первых Минских соглашений. Что такое вот эти соглашения с американцами, которым в любом случае верить нельзя?
Угу. Я только пока не очень понимаю, о каких соглашениях идет речь, потому что Никаких пока мирных соглашений не существует. Даже в наметках этих мирных соглашений не существует. Ну, уже отправляет войска вот куда-то. Ладно, хорошо. Наблюдение по итогам этих переговоров, пишет Виталий Филин. Но пока еще тоже рано итоги подводить. Во-первых, слышали ли вы какие-то свежие новости про второй саммит мира? Я вот нет. Я вообще про саммит мира не слышал с месяца, так, октября, наверное, 24-го года. Не будет никакого саммита мира, все. Забудьте. Ну, правда, Виталий Филин говорит, что он тоже не слышал. А ведь эту историю мы обсуждали часто. Во-вторых, из лексикона риторики наших уполномоченных, наговорений из числа депутатов, сенаторов, политологов, журналистов, экспертов с большой буквы «И» куда-то пропали... слова «многополярность», «южность», «большинство», «суверенитета», «про новые полюса силы», «в неизвестном направлении» исчезла конспирологическая теория про «золотой миллиард». Вся та политологическая телега, о которой говорили почти три года, как говорится в советском фильме, самоустранилась. И, в общем-то, понятно, почему она самоустранилась. По сути, мы вернулись к архаичной схеме, где две важные страны ведут переговоры между собой на нейтральной площадке, а Европа, мировая многополярность БРИКС, со всем своим большинством сидит за детским столиком и смотрит. Не, ну, по сути, конечно, данная конкретная ситуация именно так выглядит. Все сидят и смотрят, и две большие державы разговаривают. Но мне не кажется, что это отменяет саму по себе концепцию многополярного мира. Нет. Многополярный мир же это не про то, что все страны, участницы этого многополярного мира, будут договариваться друг с другом о чем угодно. Нет, речь идет о том, что есть такая возможность разговаривать всем странам друг с другом, не обязательно разговаривать всем вместе. Я не вижу отмену многополярности, то, что риторика эта ушла, значит, из лексикона уполномоченных на говорение. Я не думаю, что эта риторика ушла, потому что сказали все, значит, больше мы эти слова не употребляем. Нет, просто сейчас это ни при чем. Ну, вот я тоже особо не говорю ни про какую многополярность, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, никакого отношения к этой многополярной многополярности особо не имеет. Зачем нам о ней говорить? Ну, имеет по касательной, да, как система. Эта система состоялась. Просто надо это иметь в виду. Все, она уже здесь с нами. И особо никуда не денется. Слушаю вас, здравствуйте. А еще, кстати говоря, всплывет попозже, я уверен. Еще Китай свое слово не договорил. Добрый вечер.
Добрый вечер. Знаете, да, здесь вот Уитков, как спецпредставитель Трампа, конечно, здесь есть некоторый диссонанс. Он действительно говорит очень лояльные вещи по отношению к России, о российских территориях конституционных. С другой стороны, США продолжает поставлять оружие Украине, да, в ВСУ. То есть вот такие противоречивые моменты. Аспектов здесь очень много. Действительно, неизвестны результаты сегодняшних уже 8-часовых переговоров, да, скажем, российских и американских представителей. У нас там, кстати, никакой там ни Ушаков и ни Лавров. У нас там Карасин, да, и Беседа. Два человека ведут эти переговоры. Вот, пока результаты тоже неизвестны. Но здесь все, ну как, на тоненького. Мне кажется, уже скоро Россия должна разорвать вот это мораторий на удары по энергообъектам. Так как хохлы активно бьют по этим энергообъектам, по российским. Поэтому мы, наверное, бессмысленно продолжать этот мораторий с российской стороны в одностороннем порядке. И на этом фоне очень сомнительно, что по Черному морю будут снова какие-то договоренности заключены. Что важно, то, что Уитков действительно сказал очень интересные вещи. Он сказал вот об этих конституционных российских территориях, об этом территориальном аспекте, совершенно верно. Луганская, Донецкая область, часть вот на то, что мы уже давно контролируем, Запорожская и Херсонская области, их части. Естественно, Крым давно уже 11 лет российский, его даже можно вывести за скобки вот этой вот укровойны данной. Это интересно, что Уитков именно вот об этом территориальном аспекте сказал. Но мне кажется, хохлы не пойдут на договоренности с Россией, и военные действия будут продолжаться. потому что вряд ли. Вот проблема, видите, Вашингтон, он не может продавить хохлов, если хочет даже, не знаю, Трамп, Уитков и так далее. Хохлы пока не поддаются, не идут на территориальные уступки России для заключения перемирия и начала мирных переговоров. Они должны идти, но они не идут на эти территориальные уступки. Поэтому укровойна будет затяжная продолжаться, мы будем, так сказать, военным путем решать наши, достигать наших условий мира. Мне кажется, так. Но это очень интересно, вот это интервью Уитков, которое он давал Карлсону, и его вот эти подходы. Я думаю, Трамп их тоже во многом разделяет. Вот, да, мне так кажется.
Но что-то, может быть, и разделяет. Мы не можем утверждать, конечно, что когда говорит Стивен Уитков, говорит Дональд Трамп, фактически через его рот, это было бы неправильно. Но какие-то точки зрения определенно точно разделяет. Ведь он все-таки этого человека назначил для того, чтобы он вел эти переговоры, правильно? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, мы почему же очень грешим, называем хохлами. Кто там правит? Разве хохлы? Вы что, ребята, окстите? Хохлы — это запорожские казаки, славяне, братья. А эти кто? Зеленский, Коломойский, Пинчук, Рабинович. Какие они хохлы-то? Вы хотя бы
немножечко
думайте, о чем говорите, ребята.
Так, до свидания. Надо пометить. Развелось телефонов у всех, а? Сим-карты по паспорту, две в руки. Все, вот такое должно быть правило, мне кажется. Надо его пролоббировать каким-то образом. Очень много нюансов. Вот, например, наши войска бьют по трансформаторной будке в Славянске. Хохол считает, что это их будка, а мы считаем, что она оккупирована хохлом. И как тут поступать? Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Хороший вопрос, Григорий из Санкт-Петербурга. Никак не бить по трансформаторной будке. Вот и все. На самом деле, это достаточно простое правило. Не по чьей трансформаторной будке не бить. Вот и все. Если есть определенные, введены новые правила, ну, значит, их надо вот таким образом исполнять. Вопрос в том, насколько эти правила нужны, уместны, зачем мы на это соглашаемся, если заранее мы все и так знаем, что никто это не будет соблюдать. Мы сейчас фактически констатируем, сколько прошло времени? Меньше недели? Как Владимир Путин с Дональдом Трампом пообщался, да? Меньше недели прошло, и мы уже говорим о том, что они ничего не соблюдают. На уровне Министерства обороны и пресс-секретаря президента признаются эти вопросы. Все, мы это прописали. Они не соблюдают. Мы соблюдаем, они нет. Ну, может быть, все-таки достаточно быстро просто это произошло. Будем надеяться на хитрый ход. Так, ладно, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Я не согласен с тем, что Трамп не может продавить Зеленского. Угу. Он уже один раз его продавил. Достаточно оружия поставлять, и все. И вот он и продавится.
Ну да. Здесь я с вами согласен. Да.
Да, значит, Трамп играет вместе с Зеленским. Вместе, так сказать, на одной стороне.
Ну, вообще, да, конечно. Это, по-моему, база, нет? Ну, то есть считать, что вдруг американцы на другой стороне играют, было бы неправильно, потому что это неправда. Он играет, да, играет на стороне с Зеленским, может быть, не так активно, как играли его предшественники. То, что у него есть рычаги давления, которые работают, это правда. Мы видели. Достаточно только не поставлять оружие. Но ему надо тоньше действовать. Ему надо сделать так, как будто он не играет на нашей стороне. Его, по идее, даже не сильно устраивает нейтральная сторона в этом конфликте. Он не может быть нейтральным. Потому что нейтральный — это за русских будут интерпретировать его противники. Ему надо быть за украинским. Чтобы его не сожрали. Все-таки внутриполитическая борьба, она существует. Да, он сейчас на коне, но с коней, бывает, падают. Надо это учитывать. Вспомните тот самый легендарный уже разговор в овальном кабинете с Зеленским. Там ведь ему задавали вопрос журналисты. Вот как вы считаете, как вы относитесь к мнению, что вы играете сейчас на стороне России больше, а не на стороне Украины? На чьей вы стороне, мистер президент? Он же ответил, мне кажется, это очевидно. Мы же сидим здесь сейчас с президентом Украины в одном кабинете. Это просто тупой вопрос, сказал Дональд Трамп. Я сейчас близко к тексту его процитировал. Ну да, он играет на их стороне, конечно. Непростая ситуация у Трампа, на тоненького. На тоненького, зависит от того, что ему нужно. Понимаете? Зависит от того, что ему нужно. Я остаюсь при своем. Ему нужно соскочить. Ему нужно соскочить. Возвращаемся к вот этим нарративам про эндшпиль, про то, что, значит, вот заключительная стадия игры, вот сейчас будет решаться, кто, собственно, выиграет, а кто не выиграет. Вот это вот все у американцев и у их союзников в данном конкретном конфликте дела не очень. Все ставки, которые они сделали, они не окупились, они провалились. Ситуация выходит из-под контроля. Ситуацию на поле боя диктует Россия на данный момент. Им нужно оттуда соскочить и при этом постараться сохранить лицо. Потому что Дональд Трамп, он человек, который никогда не проигрывает. Он только выигрывает. Если вдруг он где-то проиграл, это значит, что не он проиграл, а победу у него украли. Яркий пример выбора 2020 года. Так работает психология этого человека. Он никогда не проигрывает. Поэтому ему нужно выйти с максимально чистым пальто из этой ситуации, для того, чтобы можно было сказать, смотрите, это самое чистое пальто из всех, которые вы когда-либо видели. Чище не существует. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, во-первых, позвольте вас запоздало поздравить с 18 марта.
Спасибо. Спасибо.
Еще и с Днем Парижской коммуны, говорят, в этот день. Угу. Вот, это, вы знаете, вот эта наша добрая воля, она, конечно, очень красивая, но уже, знаете, как-то немножко даже вот, ну понимаете, противник-то, он же это, ну, воспринимает как слабость. Мы же, мы-то как бы понимаем, поэтому как-то вот так вот. Знаете, как это говорил персонаж Раневской Фаины Георгиевны, уже как-то неудобно пред соседями, как-то что-то вот, ну, угу. Понимаете, уже как-то вот. А что касается Трампа, если позволите, что он что-то там, у него не получается, ну, я не уверена. Понимаете, может, у него все так, ну, как не получается, может получиться, он же все равно как бы сильнее, там их больше и так далее.
Угу.
Поэтому как-то так.
Хорошо. Ну, смотрите, по поводу вот этого тезиса, что кто-то там где-то что-то воспринимает как слабость. Я с ним согласен. Мы много разбирали раз вообще, да, кто из наших потенциальных противников, реальных противников и так далее воспринимает некоторые из наших шагов, которые мы предпринимаем или не предпринимаем, как нашу, как проявление нашей слабости. На самом деле, если так вдуматься, но если кто-то что-то воспринимает где-то как слабость, это же их проблема в первую очередь. Это называется недооценка противника. Если ты считаешь, что Россия идет на какие-то там уступки, разговоры, соглашения, выслушивает точку зрения и так далее, ты считаешь, ага, значит, русские слабые и так далее, но ты потом в итоге наткнешься на сильных русских. Ты сталкиваешься с их с недооценкой противника, и, честно говоря, ровно это у американцев и произошло. Ровно результат подобной недооценки мы сейчас с вами и наблюдаем. Это их проблема. К противнику, к сопернику, к врагу и к его анализу нужно подходить очень объективно. Это очень важная часть любого противостояния. Неважно, это поле боя, это футбольное поле, это гонка на 100 метров и так далее. Нужно, ну, если не уважать своего противника, то, по крайней мере, его изучать. И объективно смотреть на то, где он слаб, а где он силен. Если ты начинаешь как-то неверно интерпретировать те или иные шаги, это потом сыграет в минус тебе, а не твоему противнику. Это я сейчас американцам, украинцам и всем прочим говорю. Поэтому, ну, конечно, они могут так это интерпретировать. Конечно, могут. Но в итоге это будет их проблема, не наша. Потому что интерпретация — это не факт. Это всего лишь то, как они видят. И то, как они анализируют. Но ведь не только Трампу нужно чистое пальто. Я думаю, нашему высшему военно-политическому руководству тоже нужно чистое пальто. Выйти с достойным лицом. Договориться так, чтобы наши люди на условных кухнях в московских гостиных не шушукались о слабостях козырных людей, о том, что надули и просто кинули. Да, безусловно. Конечно. Только разница заключается в том, что мы военным путем закончить эту историю можем, а они военным путем эту историю закончить не могут. Они военно победу оформить себе не могут. У них это не получится никогда. И уже до них даже начинает доходить, То есть до нормальных людей это было нормальным людям понятно изначально. Американцы и вся их, значит, вот эта кодла, они думали по-другому энное количество времени и даже думали, что Россия рухнет вот со дня на день во всех смыслах. И экономический, и фронт, и все прочее, все рухнет у России, потому что на самом деле все это там мультики путинские и все прочее. Это, эти мультики можно отнести к чему угодно. Это оказалось не так. Они здесь ошиблись. Поэтому, да, чистое пальто так, безусловно, нужно всем. Все хотят выйти победителями из этой ситуации. Но только у кого-то есть на то возможности, у кого-то этих возможностей, если и не прям нет, то их сильно меньше. И путей, как можно добиться вот этого самого чистого пальто, меньше. У американцев их меньше. Но они не могут военным путем. Не, есть варианты, много раз мы уже это обсуждали. Как американцы могут переломить ситуацию на поле боя? Они могут, например, сами впрячься. Они могут прийти туда и сказать, теперь мы воюем в открытую с Россией. Вот наши войска, там, я не знаю, авианосцы, самолеты, вертолеты, ракеты, бомбы и все прочее. И настоящие американские, значит, солдаты, морские котики и все прочее. Да, но это Третья мировая война. И там, наверное, уже полетит что-то серьезней. Третьей мировой войны им не нужно. Третьей мировой войны они не хотят. Каким образом они еще могут переломить ситуацию? Ну, уже никаким. Они уже попробовали все, что только можно было. Еще раз, я вас уверяю. Не стоит здесь обманываться, когда мы говорим про Дональда Трампа. Если бы он понимал, что сейчас надо, например, поставить какую-нибудь новую суперракету Украине, и поставка этой суперракеты, она исправит ситуацию, и Украина переломит поле боя и пойдет в наступление на Москву, он бы поставил эту ракету, ни в коем случае бы ни с кем не разговаривал, и потом бы говорил, я им поставил эти ракеты, и они с помощью этих ракет победили. Но такого чудо-оружия у них нет, у американцев. Все, что можно было, они уже поставили. Осталось там буквально совсем чуть-чуть, что они еще не дали Украине, но это очень дорого, это приводит к эскалации и не приводит к никаким позитивным результатам. Плюсов не дает, только одни сплошные минусы. Это может затянуть, конечно, безусловно, конфликт, но к победе вот этой проамериканской коалиции это все равно не приведет. Ровно поэтому Дональд Трамп до сих пор ничего подобного и не сделал, и не отправил свои войска туда. Если бы он знал, что он может туда отправить войска, и это не приведет к Третьей мировой войне и ядерным боеголовкам, которые полетят на Нью-Йорк, на его любимые, и, может быть, прямо к нему в Мар-а-Лаго, в Майами, он бы давным-давно это сделал. Здесь не стоит обманываться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 24 марта, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео «Говорит Москва» и на Ютубе просто «Говорит Москва» называется, подписывайтесь везде, где у вас открывается наш ресурс. Я думаю, у каждого есть хотя бы один, который точно работает. Подписывайтесь и везде постарайтесь подписаться и смотреть там, где вам удобней. Вид пишет, история их не учит, не каждый может смотреть во вчера и так далее и тому подобное, да. Во вчерашний день могут смотреть не только лишь все. Мало кто может это делать, да, напомню, там, по-моему, так звучало это. Легендарная цитата. Ну, кого учит, кого не учит, я не знаю. Вот мы закончили на том, что надо не обманываться насчет Дональда Трампа по поводу его мотивов. Абсолютно точно не надо обманываться. Но и нужно реально смотреть на то, что он пытается сделать сейчас. И его нынешние действия тоже нужно пытаться оценить. То есть то, что он реальнее смотрит на вещи, чем предыдущая администрация, это 100%. Предыдущие, ну вот сегодняшнее заявление, Государственный департамент, да, комментируя там взаимоотношения между Соединенными Штатами Америки и Россией, говорят о том, что 3 года США вообще никак не контактировали с Россией. Это просто абсурд. 2 самые мощные ядерные державы в мире не могут друг с другом не разговаривать по любому из вопросов. Поэтому предыдущая администрация, конченые идиоты, естественно, потому что они демократы, эти республиканцы, вот эти делают по-другому. Но они, скажите, что они не правы. Абсолютно. Это правда так. Только идиот не будет контактировать со второй или первой, ну, или равной тебе ядерной державе. Ядерной державой. Абсолютно. Не просто не контактировать, так еще и конфликтовать с ней. И пытаться довести ситуацию до Третьей мировой войны. Поэтому здесь правда на стороне Государственного департамента. Они говорят искренне. И они контактируют. Пытаются ли они добиться каких-то успехов для себя самих в первую очередь? Конечно. Но глупо в этом их обвинять. Это тоже абсолютно нормально. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем, вообще, вот главная характеристика всех этих переговоров и вообще вот этого мира при новой администрации США, после того, как Дональд Трамп вступил в должность, мы наблюдаем все-таки более нормальную какую-то человеческую геополитику. Адекватности стало чуть больше. Не выступает американская новая администрация на стороне России. Она не будет выступать на стороне России. Они наши, как минимум, соперники, а как максимум потенциальные враги. Может быть, уже самые, что ни на есть, враги. Они не будут на нашей стороне выступать. Они выступают на своей стороне. Но они немножечко реальнее смотрят на вещи. И это надо учитывать. Время мира, Антон пишет, еще не пришло, хохлы еще не разбиты на голову, Европа еще не истощена, экономический мир будет, но для этого должно смениться руководство в Европе на нейтральное, война будет долгой. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Мне кажется, что переговоры могут очень здорово зайти в тупик. Изначально тут вот какая проблема. Прошлая администрация США и у нас тут все время говорили, что это не просто конфликт России и Украины. Это прокси-война, которую ведет именно США против России руками украинцев. И там тоже это говорили, что это даже удачная инвестиция. Мы просто тратим деньги. Кто-то из баб каких-то из них там говорил. Мы просто тратим деньги, а украинцы умирают. Да? Ну, здорово. Так мы что хотим прекратить-то? Вот эту войну Россия-Америка или разборку между бывшими, между Россией и Украиной? О чем мы договариваемся-то? Мы, наверное, думаем, что, ребят, давайте хватит воевать с Америкой. Угу. Как только мы прекратим эту прокси-войну, мы тут сами с Украиной очень быстро разберемся. Нам не нужны переговоры по Украине вообще. Мы этот вопрос решаемый. На поле боя, еще как-то. Мы решим, мы и пошли туда решать этот вопрос. Вот этот вопрос конфликтовать с Украиной конкретно. И никто нам был не нужен. Ни за нашей спиной, ни оттуда, ни с той стороны какие-то наблюдатели. Но все переросло руками прошлой администрации. Так что мы решаем-то? Вот сейчас о чем говорят? О прокси-войне, то есть о войне России и США, или о конфликте по большому части, да, территориальных разборках между бывшими частями империи. Вот главный вопрос-то. Угу. Как он решится?
Да. Ну, я считаю, что говорят, конечно, о первом варианте.
Да, ну, конечно, потому что Украина — это такая нагрузка. Ага. Вы-то не застали, а раньше хочешь купить солями, купили еще 2 банки морской капусты. Вот. То есть хотите говорить с Америкой, давайте говорить об Украине. Ну ладно, давай, хотели пати, не вопрос нате. Давайте про Украину говорить, только мы упремся. Потому что там нелегитимные, не договороспособные, просроченные силяки. Ага. Вот мы и встанем в тупик из-за них. Угу. Я вот это вот так сказать.
И как будем из этого тупика вылезать? Пока очень похоже на правду, да. Там тупик проглядывается, это правда.
Ну как? Ну, у меня оптимизм. Как-то что-то они придумают. Ну, всегда же они что-то придумывают. Ну, что-то придумают как-то. Да не знаю. Какие-то выборы организуют. Или там убьют кого-нибудь. Да что да придумают. Как-то, в конце концов. Ну, как-то оно будет, ведь чтобы никак не было. Никогда такого не было. Что-то будет. Но, мне кажется, очень не скоро.
Угу. Хорошо. Да, ладно. Понял, спасибо. Это тупик, безусловно, проглядывается. Ну, вот, пожалуйста, да, то, о чем я вот говорил, сейчас в новостях у нас была эта история, да, Александр Мерешко, значит, депутат Верховной Рады, говорит о том, что, значит, интервью Стивена Уиткоффа Такеру Карлсону, это позор, оно позорное и шокирующее. Речь идет о представителе государства, главы государства, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи. Он ничего не знает. Он ретранслирует российскую пропаганду. Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики. Это, да? На секундочку. Ну, это же продолжение ровно той же самой линии, которую мы видели в овальном кабинете. Но они продолжают набрасывать на Дональда Трампа и на его людей. Стивен Уиткофф — это не просто его приближенный, это не просто там, это не человек из республиканской партии какой-то, это не Рубио, это не Венс, нет, это его личный друг. Друг, кореш, братан, как хотите назвать, коллега, с которым они всю жизнь в индустрии, так, это его друг. Он именно поэтому его спецпредставитель, человек, которому он доверяет, Дональд Трамп, Стивену Уиткоффу. То есть это даже не наезд на, например, того же самого министра иностранных дел Рубио, который на самом деле, по взглядам, очень сомнительный трампист. В свое время они даже там в 2016 году были конкурентами на праймерис от республиканской партии, очень жестко друг с другом дебатировали. И то, что Рубио там, вот он сейчас так переметнулся, выдает в нем грамотного карьериста, честно говоря, в первую очередь. Который признает, что бывают авторитеты, иногда нужно эти авторитеты признать для того, чтобы продвинуться дальше по карьерной лестнице. Но Уиткофф — это не тот случай. Уиткофф — это человек лично Дональда Трампа. Самый, что ни на есть приближенный, они на него накидываются в очередной раз, заставляя уже вице-президента снова за него вступаться там в этом самом X, Твиттере и всем прочем заблокированном у нас, и говорить о том, что любой, кто пытается наехать на Уиткоффа, он просто идиот и дегенерат и все прочее. Вот это картина с Кремлем, который горит, и с украинскими военными, которые там заходят в Курскую область, и фотография с этими картинами для журнала «Тайм». Вот это все говорит о том, что, конечно, с этими людьми, что они недоговороспособны, эти люди. И они недоговороспособны не столько даже с нами, сколько со своим хозяином, с американцами. Прокси, да, прокси. Ну вот где-то здесь было сообщение от, по-моему, Виталия Фили, который говорит, что они такие, типа, духовитые эти украинцы, что они готовы пойти против Соединенных Штатов Америки. Да, они готовы, до определенного момента. Потом США дают им по шапке, они быстренько немножечко, о, прости, прости, хозяин, прости, прости, прости. Великая, на мой взгляд, зарисовка двух на данный момент опальных блогеров наших, Юрия Хованского и Ильи Мэдисона была в свое время, 2013, по-моему, это год, или 2014, то есть это еще чуть ли не до того, как эта вся ситуация развивалась. Вот там называлась она «Хохол на передержку». Вот посмотрите в интернете, хохол на передержку. Мэдисон и Хованский. И это вот абсолютная правда. Там сценарий ровно вот такой, как мы сейчас видим в мире. Вот где человека пытались, значит, там научить, что не все, что он видит на свете, сало. Да, он в итоге все деньги украл и убежал. Ну, грубо говоря, посмотрите, не пожалеете. Да, это такой немножечко дикий интернет из начала десятых. Но он просто правдивый. Ситуация выглядит именно так. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Что мы имеем на сегодня? Мы ведем многочасовые переговоры с Америкой. Угу. При этом американская космическая агентурная разведка, американское вооружение, ракеты, снаряды, Их советники продолжают уже более 3 лет, по сути, убивать наших военных. И Европа страстно желает, чтобы это продолжалось и дальше. Это факт. Перед нашими переговорщиками и руководством страны стоит, в общем-то, очень сложная задача. Как сделать так, чтобы выполнены были объявленные цели спецоперации, чтобы с территории Украины никогда не пришла в Россию очередная война? Так? И более того, и в недалекой перспективе отогнать НАТО от наших границ. Да плюс не забыть про то, вот Путин не так давно сказал такую фразу, что мы своего не отдадим, а чужого нам не надо. Uh-huh. А вот интересно, если он только имеет в виду не отдадим свое то, что уже у нас есть, так это мы сами понимаем, что никто это не отдаст. Я имею в виду там ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области. А что будет, имеет ли он в виду с истинно русскими городами-то? Харьков, mm-hmm. Николаев, Одесса, Днепропетровск. Мы про них не забудем? Или как, что? Пока же вот просматривается, что Вашингтон не планирует уходить-то с Украины. Он хочет сохранить какое-то там влияние, раз. И, по всей видимости, он хочет договориться с Москвой по вопросам мироустройства в целом. Потому что повестка дня Украины – это там не одна повестка. Там решаются и другие вопросы. Исторический ход любых переговоров США, он сразу выявляет центральную линию американской стороны. Это обеспечить главенство американских интересов в ущерб интересов партнера. Ну, за человеческими отношениями Трампа, так сказать, нет оснований говорить, что он от этой линии отойдет. Они себя так и ведут. Ну, а если бы он уходил с Украины, зачем по 8 часов переговоры-то вести? Договорились бы сразу бы как-то. Если у нашего руководства твердое убеждение в том, что расчеты на дружбу с Америкой, основанную там на одинаковом понимании прав и обязанностей, и на одинаковой равной безопасности, беспочвенные, покажут время. Ну, очевидно, президент об этом великолепно знает. А как будет в реальности, пока не ясно. Пока проявляется хитрость Трампа, да, вот за этим человеческим отношением, там, к нам, к нашей стране, и вообще, как он ведет дискуссию, да, это все слова. А дел пока не видно. Вот. Так угу. что подождем, пока будут дела. Спасибо.
Угу. Спасибо. Да, да это и есть дипломатия, мне кажется. Вот то сейчас, о чем говорил Сергей Алексеевич, это ровно дипломатия и есть. Ты делаешь вид один, на самом деле делаешь что-то другое, произносишь одни слова, стараешься этими словами вывести на что-то другое. Ну, так оно и есть. Интересная, конечно, фигура Дональд Трамп. Очень по-разному можно к нему относиться, и очень по-разному к нему и относятся. И в этом как раз и заключается интересность его фигуры, потому что для одних он чуть ли не мессия, который пришел наконец-то и свалил предыдущий миропорядок, уже свалил. Вот действительно есть такие люди, которые верят в то, что Дональд Трамп уже сломал все, как было, и теперь строит что-то новое. Другие считают, что он пока только сломал, ничего нового еще пока не построил. Хотя на самом деле, на мой взгляд, он еще пока особо ничего и не сломал. Он только очень много об этом сказал. О том, что он сейчас сломает. Есть такие люди. Есть люди, которые считают его просто дурачком. Клоун с дебильной прической или париком. Шоумен, на самом деле тупорез. Самовлюбленный, эгоцентричный. Который вот кроме своего собственного эго вообще больше ничего на самом деле и не видит, и для него значим только он сам, его фигура, все остальное неважно, и он еще и помимо этого тупой. На самом деле, правда-то, она ну, где-то, может быть, где-то между, а может быть, где-то вообще в другой стороне, а может быть, есть все факторы на самом деле в этом человеке. Он, безусловно, ну, нельзя ему в этом отказать, он интересный персонаж. Интересный. И то, как сейчас вообще развиваются события, конечно, говорят о том, что он не так прост, как кажется. Ну, не так он прост. Идут торги. идут переговоры. Это и есть дипломатия. Другое дело, что почему мы считаем, что мы простачки? Послушайте любого большого политика, который либо уже отошел от дел, либо еще не отошел, но тем не менее заикнулся где-либо о том, как ведет переговоры Владимир Путин. Я ни разу не слышал ни от кого, что Владимир Путин посредственный переговорщик, что Владимир Путин прост, как просто, ну, невозможно себе было представить, что он настолько прост. Нет, наоборот. Они все говорят о том, что Владимир Путин самый тяжелый переговорщик из всех, с которым когда-либо им приходилось сталкиваться. Вспоминают обязательно про КГБ. Вот даже сейчас, недавно, этот самый Уитков в интервью Такеру Карлсону, он говорил, они мне все говорили, Стивен, не забывай, он вообще-то из КГБ. КГБ это тебе не просто так, у него есть секретные всякие трюки и маневры. На что Уитков сказал, ну я, а я им на это отвечаю, что в КГБ, он же КГБ, да, брали только самых умных. Поэтому, типа, Путин, да, умный, но мы это и так, значит, понимаем. Ну, то есть, почему мы считаем, что мы простачки? Мы об этом в выходные разговаривали с Георгием Вячеславовичем, вот про фатализм наш. Да, у нас базово все плохо, конечно, сразу. Мы не простачки. Но и игра непростая. Непростая игра. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Гурген. Видите ли, у меня создается вполне, в общем, банальное впечатление вслед за уважаемым Сергеем Алексеевичем, а мне хочется заметить, мы просто, видимо, мыслили в одном и том же направлении, это деформация Украины, вернее, той территории 404, которая сейчас рассматривается. Смотрите, каков государственный строй. Вот если даже не идеология, а просто на чем движется государство. Ну, не на 10 заповедей истории, это очевидно. И не на христианских постулатах. Так каков же государственный строй? Полная зависимость от ненависти к России. Обратите внимание, все строится исключительно на отрицании. Вот на отрицание России просто потому, что москаляку и так далее. Смотрите, хоть один внятный, спокойный, продуманный тезис у украинцев есть, вы знаете, не вижу. У меня есть четкое предположение, что это государство будет нуждаться, ну, это территория, да, или с кем-то там выбранным, все равно это все хождение на протезах будет, безусловно, некоторое время. Знаете, это потребность неутолимая и просто витальная, экзистенциальная, как угодно, да, это в обретении субъектности. Так или иначе, как-то сформировать нечто то, что могло бы говорить и «да», и быть «за» что-то. Я имею в виду конструктивность, хоть какая-то, да? Вот это выступление Порошенко, как вы помните, да, что наши дети, это попытка цитаты близких текстов, будут сидеть в детских майданчиках, как там, детские садки, как это на его суржике звучит, значит, а русские будут прятаться под подвалом. Так, очень хорошо, великолепно. Теперь, господин Порошенко, я обращаюсь все к тому же, например, одному из, да, многих кандидатов возглавить этот невозможный сальто мортале, с позволения сказать, я имею в виду обретение субъектности. То есть, а за что вы, ребята? А, грубо говоря, вы победили русских. Теперь-то у вас нет любимой игрушки, которую вы так любите ненавидеть, да, как в песенке «Love to Hate» известной группы Erasure. Знаете, вот то, что мы любим любить русских, представьте себе на секундочку, если уважаемый Владимир Владимирович Путин в каких-то своих интервью, либо в любых иных выступлениях просто перестанет обращать внимание на Украину. Вот ему будут задавать какие-то вопросы, как очень любят журналисты, знаете, особенно молодые. Ни в коем случае не о вас, Олег Георгиевич, поймите, пожалуйста, правильно. Я имею в виду тех, которые только строят себе карьеру. Они обычно запускают такие интересные вопросы, на которые можно ответить, что нет, что да. Да? Вот. И нет, и да. Такая тихая шизофреника, которую они потом как-то вот оформляют в состоявшееся интервью. Вот представьте себе, ноль реакции на Украину. Украина вне повестки и какие-то новые идеи и, например, вполне позитивная констатация того, что в России все очень неплохо, у нас улучшается то, у нас прекрасная Москва, фантастически самый красивый город в мире и для туристов, и для жителей. И так, вот представьте себе вот такое, например, да? Такое, я понимаю, что вряд ли может быть, но гипотетически Владимир Владимирович потому и из КГБ, что он в состоянии принять и эту позу. Я абсолютно убежден. Короче говоря, идеология Украины, ненависть к русским, отрицание русских. И далее, что, а если русские просто не считают это большой заслугой своих рук и своего труда, вот это самое уважение или какое-либо другое отношение со стороны этой самой территории номер 404. Все весьма непросто. И с моей скромной позиции, да, при том, что я могу констатировать, что операция очевидно происходит, демилитаризация идет своим чередом, насколько я могу понять. Денацификация – это дело двух поколений, как минимум, и придание безъядерного статуса уже очевидно, понятно, и за океаном, и у нас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Гурген. Есть даже выражение такое, расхожее достаточно, сформулированное большими политологическими умами, в том числе на Западе, которое характеризует вот то, о чем сейчас говорил Гурген, и вообще, в принципе, украинскую вот эту вот недогосударственность. Это называется failed state. Несостоявшееся государство. Но об этом давайте после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 24 марта, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». МСК пишется латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео «Говорит Москва», на Ютубе «Говорит Москва». Везде подписывайтесь, везде заходите, везде смотрите. Смотрите, ну, наверное, везде. Это какая-то шизофрения смотреть. Хотя, ну, мы не против, если на всех устройствах вы откроете по трансляции, да, так вот обложитесь и будете смотреть. Но только фотографии этого не присылайте, потому что это будет странно. А так выберите, конечно, везде подпишитесь, выберите одну какую-то трансляцию. Гурген, конечно, умеет нас в раздумья загнать. Мыслитель, что уж тут сказать, пишет Вит. Да, Гурген у нас такой. Понять бы, откуда столько духовитости у украинских деятелей. Где они выпили храбрые водички? Где этот ручей или колодец? Может, этот ручей называется Темза, Сена? Может, Шпрее? Нет, этот называется ручей идиотизм, к сожалению. Ну, идиотизм, да, граничащий с безумием. Вот так это называется, потому что во всех этих прекрасных водоемах, которые вами перечислены, нет столько храбрости, нету, так, оснований для этой храбрости. А по поводу того, что говорил Гурген, да, это называется failed state, несостоявшееся государство. Государство, у которого не осталось нормальных признаков государственности. Это про Украину, да. Много раз мы с вами об этом говорили, что на самом деле, так или иначе, украинская государственность, она обречена. Она обречена, это было понятно и... Ну, не только, не в 22-м году это стало понятно, да. Поворот, который был выбран, и тот курс, который был выбран, он, безусловно, вел вот к этой самой, к этому состоянию несостоявшегося государства. Сейчас это уже, ну, просто факт. Даже после того, как остановятся боевые действия, если вот даже, представим, они завтра остановятся, да, ну, гипотетически, каким образом дальше Украина должна существовать именно как государство, за счет чего, на чьи деньги, с какой идеологией, вот где искать эту подпитку, как сделать так, чтобы на следующий же час, после того, как откроют границы, оттуда не уехали все, кто там живет. Вот на этот вопрос, я думаю, ответов ни у кого нет. Это и называется failed state. Так... Ручей в Колумбии, пишет Денис, девятиэтажник. Вот да. Вот скорее вот да. Вот там этот источник прекрасный. Гостройхохлизм, пишет Витальфий. Ну или так. Гостройхохлизм. Повторите, пожалуйста, про хохло видео 10-х годов и авторов. Не запомнил. Два блогера. Илья Мэдисон и Юрий Хованский. Они оба у нас сейчас, ну, не сказать, что в почете, но вроде не на иноагентских статусах оба. Вот. Видео называется «Беженец из Украины». Вот как так. «Беженец из Украины», Хованский и Мэдисон. Вбейте, я думаю, и на Рутюбе, и во ВКонтакте найдете этот видеоролик. Я вам не могу его запустить. Такой нельзя запустить у нас в трансляции, но видео абсолютно пророческое и, главное, правдивое. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Георгий?
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Это Ларин Александр.
О, да вы что?
Да-да-да.
Александр,
да,
вы, да, где? Да, да, да. Вы где были, Александр? Да. Отпуск? Санаторий? Нет,
я зарабатывал деньги.
И как?
Я нашел профессию и уже 3 месяца работаю, даже 4 месяца работаю по профессии.
Ну, обрадуйте нас, расскажите, что за профессия такая?
Не расскажу, потому что она такая секретная. Да, в общем, просто порадуйтесь за то, что Ларин Александр не просто маргинал, а нужный человек в системе.
Угу. Но
понимаете,
я очень рад. Вы работаете в системе.
Я работаю в системе.
Говорят, человек, который в системе, это обычно так про наркоманов говорят. Ну,
вы ошибаетесь. Система — это наше государство.
Угу. Хорошо. Вы работаете на государство.
Ну да. Угу. Да, мне получилось получилось получить профессию в государственной структуре.
Потрясающе.
Да. И слушайте, Георгий, слушайте, вот все ваши Сергей Алексеевич, Леонид и прочие эти вайсы, какие они несчастные. Они не получили профессию в государственной системе.
Угу. А вы что, вы этот, что ли, вы Печкин? Вы что такой злой были, да? У вас велосипеда не было? Вы Печкин?
Нет, я не Печкин, я просто тот человек, который видит изнутри.
Ага.
Да.
Мне кажется, сейчас цитаты из «Шамана» пойдут. Ну, вы русский?
Вы
и вам повезло.
Вы можете спросить напрямую у Владимира Владимировича, сколько ему еще хочется лет зарабатывать на СВО?
Угу. Владимир Владимирович?
Ну да.
Путина.
У меня есть желание задать вопрос Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, а сколько вы еще хотите зарабатывать на СВО?
Ну вы настолько в системе, вы можете себе это позволить?
Да.
Так задайте, я не могу себе позволить. У меня нет выхода на Владимира Владимировича. Я не в системе.
Да бросьте, ваш отец, он выходит.
Угу.
Передать вашему отцу, Роману Бабаяну, чтобы он передал Владимир Владимирович о том, что сколько он еще хочет, и чтобы он в прямом эфире это ответил.
Я представил себе ситуацию вот эту, знаете, что у моего отца вот появилась возможность задать вопрос Владимиру Путину, и он такой: так, что бы спросить? А, пять колес тут хотел вопрос задать, пожалуй,
нет,
это выберу.
Нет, пусть не от пяти колес, а от Романа. От Роман.
Угу.
Пусть Роман задаст вопрос, понимаешь?
Обязательно задаст. Хорошо, давайте дальше. Задаст.
Я хочу... И пусть Роман, ваш отец, скажет, не уходите от прямого ответа, пожалуйста, Владимир Владимирович.
А как вы думаете? Давайте, как вы думаете, какой ответ? Какой ответ вас устроит, товарищ пять колес? Как я рад. Товарищ пять колес, какой ответ вас устроит?
Ага. Сегодня последний день.
Сегодня, опа, вот это сейчас это пророчество?
Нет, это желание россиян.
А. Ага. Да.
Мы больше не хотим, мы россияне больше не хотим. Ну не хотим, у нас нет желания. У нас нет возможности, у нас нет вот этого героического плана, где 5 лет воевать. У нас нет этого желания.
Мы
это передаем.
А вы уполномочены говорить за россиян?
Да,
круто.
Я член правительства россиян.
Вы член правительства россиян. Хорошо. Да. Товарищ пять колес. Я надеюсь, что вас будут почаще отпускать на вашей системе, чтобы вы выходили к нам в эфир. Да, мы вам всегда рады. Тем более, член правительства россиян. Не каждый день. Слушайте, это подарок, конечно. С днем рождения меня, называется. Вот это подарок. Запоздалый, но уместный. А? Сколько здесь комментариев? Он вернулся. Да, после бурной осени, а тут весна, пожалуйста, да-да-да. АФК-система, Иван пишет, закладчик, что ли? Александр Ларин Печкин через дефис, да-да-да-да-да. Ой, хорошо, господи, самокат достал и радуется. Растет человек, он также хаял систему и нашу власть. И чего ж такое решение пойти на службу государства? Он был после бурной осени. Да, как, я умоляю, какая служба государства? У меня здесь сообщений просто бомба, шедевр. Запоздалый подарок на день рождения. О, боги, член правительства. Улыбнулась. Санитары в курсе про телефон? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Если что, товарищи санитары в системе, если вдруг вы нас слышите, да, вот сейчас вы ворвались туда, да, вот это, я не знаю, где это, вот в уборной, да, разговор, вы вживаетесь и слышите, что там происходит, пожалуйста, оставьте телефон. И я вас умоляю. Раньше сердит кролик пишет, раньше было весело, а сейчас появилось желание пнуть этого пятиколесного для того, чтобы давление проверить шину, знаете, так пнуть. Пинаете? О, твердые шины, значит, не сдувает колесо. Александр на стационаре завербовали в тайные советники Путина. А вы смеетесь тут? Закроют вас, наверное. Ну да, я вот этот не просчитал. Такой вариант был мной не просчитан. Проблемка. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, это не Батулин. Ну, после такого феерического выступления сложно было серьезно, хотя я хотел серьезно сказать. В общем, первое я хотел сказать, там, мне кажется, нужно подумать на тему не пять колес все-таки, уже пора шесть. Ну, как касаемо Украины, хотел высказаться, да, и в целом, как обыватель, да, то есть не следящий за событиями, но не настолько глубоко разбирающийся, возможно. Но у меня оптимистичный взгляд на весь тот процесс, который сейчас запущен, огромная машина, можно сказать, да, которая нацелена на, в первую очередь, как вот они заявляют, я думаю, что это правильно с точки зрения политики Трампа, да, на защиту нацбезопасности, нацинтересов.
Uh-huh.
и то, что они говорят, и про Гренландию, и наши переговоры об Арктике и так далее, да, я думаю, не думаю, а действительно там есть планы и посерьезнее, и повыше, да, на которых могут они заработать. А вот касаемо Украины непосредственно, да, и отношения к ней, мне кажется, все вырисовывается в такую картину. Они прекрасно понимают, что это реально обезьяна с гранатой, которая даже в их сделке изначально, да, что поставить на колени Россию, заработать на этом деньги и, в общем, создать плацдарм. Вот. Эта задача, она невыполнима. Вот. И те вложения, и те деньги в оружие, которые они, ну, просто ведут себя не как настоящий партнер. Они перепродают на черные рынки. И вообще, я думаю, что в свете рассекреченных документов о Кеннеди, где мы узнали много интересных подробностей, да, я думаю, что не исключен тот вариант, что покушения на Трампа были и уже расследованы, и знают, кто был. Потому что, имея такой ресурс, как ЦИПСО, можно было, и мы знаем, как они вымогают с наших граждан деньги, да, то есть они могли совершенно спокойно этот сценарий реализовать. Что вы скажете, Георгий?
Угу. Смотрите, что вам скажу.
Простите за такой монолог, я просто... Ну...
Да, не-не-не, ничего-ничего, я смотрю, что скажу по этому поводу. Ну, по поводу Кеннеди я, честно, спасибо большое, Нигматуллин. По поводу Кеннеди я там никаких суперподробностей не узнал. По поводу покушений на Дональда Трампа, в принципе, там изначально было известно, что этот человек, если не был связан как-то с ними, то он симпатизировал и демократам, и Украине, и все прочее, причем делал это открыто. Насколько там прямо это все ими, они руководили этими процессами, это, этого, конечно, не было таких заявлений, но сигналы были, по крайней мере. А по поводу того, что они поймут, что это обезьяна с гранатой, давайте так, вот они либо уже поняли, что это обезьяна с гранатой, либо уже не поймут. Ну, то есть теперь уже понятно, это абсолютно каждому должно было стать. Даже американцам, до которых долго доходит. Делаем скидку на то, что они не умеют работать с Украиной, до конца не понимали, у них мало опыта. Это Россия разбирается в том, что такое Украина, украинство в худших пониманиях этого слова. Да? У нас многовековой опыт взаимоотношения подобного толка. А у американцев его не было. То, что они сейчас должны понять, что это обезьяна с гранатой, да, должны. Если они это еще не поняли, значит, они уже, видимо, не поймут. Значит, ну, как классик говорил, ну, тупые. Да? Ну, тогда что поделаешь? Тогда будет вестись какая-то другая игра. В рамках вот этих переговоров, которые мы видим с вами сейчас, будет ли сделан такой вывод? Ну, тут остается только ждать и надеяться, а может, не надеяться, просто ждать и наблюдать. Ну, наверное, не, надеяться, наверное, не надо. Надеяться лишний раз ни на что не надо, а вот наблюдать стоит. Собственно, чем мы и занимаемся. Илья Мэдисон извинился за свой скетч про беженцев, хохла, и сказал, что он здесь вообще ни при чем, что это все Юра Хованский придумал, и он не в ответе за него. Да, без разницы, честно говоря, что он там в ответе, не в ответе. Дело-то не в реакции после, да, особенно спустя много лет, а в самом скетче. Сам скетч абсолютно правдивый. А любые слова Ильи Мэдисона, знаете, надо воспринимать через 20 тысяч призм. Этот человек вообще ни за какие слова свои не отвечает. Это король метаиронии. Так, Украина, его в правительство там точно за своего примут. Это все про пятиколесного. Так, нашел. Скажите всем там вельможам, разным сенаторам и адмиралам, что вот живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчин. Так, ага, ну понятно, да, это Гоголя мне цитируете. Хорошо. Вот еще одна отсылка к Гоголю. Сколько у нас осталось? А, ну мы еще успеем. Давайте, еще один звонок точно сможем принять. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер, Дмитрий.
Добрый самый. Вечер.
Ну, по предпоследнему звонку, что могу сказать, я вот давно уже на разных станциях тоже, бывает, позваниваю, там на каждой из этих станций есть вот такой вот чудо-человек, который, как говорится, разбавляет эфир, вот, ну, что тут добавить нечего. Все слышали, собственно, порадуюсь, что у нас вот есть подобные такие товарищи. Теперь быстренько, серьезно. Вы знаете, как бы ни сложились, вот даже можно на год вперед немножко мостик перекинуть, да, что там будет, договоримся мы с американцами или нет, что-то удастся, что-то не удастся. Вот я со многими своими друзьями общаюсь тоже, которые следят за всеми событиями. Для нас ничего не меняется. Я вот всегда подвожу такую черту. Как бы там, может, удастся нам, может быть, нет, может, еще что-то произойдет там завтра, послезавтра. Но, тем не менее, наши основополагающие задачи, они не меняются и не будут меняться. Потому что вот Гурген тоже правильно сказал, после того, как победа все-таки будет за нами, будет долгий период становления поколений, которые будут уже после нашей победы, да, и работа с теми, кто все-таки еще в парадигме находится, вот Зеленских всяких высказываний, которые даже к нам вот сюда, в Россию приезжают, да, вот эти там некоторые беженцы, они же еще и шкодят, и информацию сливают. Поэтому тут еще предстоит немалый труд для того, чтобы людей как-то вот в чувство привести. Я вот сегодня видео смотрел, ну, честно говоря, вот говорят, что в Геленджике у нас газа нет, и что мы все вымираем. И люди на полном серьезе, ну, я имею в виду вот с той стороны, да, в Европе они там где-то интервью раздают. Но это просто вот, ну, дичь какая-то. Я понимаю, пошутить можно, но на полном серьезе это все воспринимать. Поэтому решаем задачи. Да, проблем хватает. Немножко мы там где-то, может, подзатянули, где-то недоработали. Но в любом случае с пути, как вот в вопросах веры и в духовных вопросах, с пути, как говорится, нельзя сворачивать. Что нам дается, мы должны из этого исходить, принимать это достойно. Ну, а всем нашим ребятам, которые сейчас вот на ЛБС, крепкого здоровья, терпения, вот, всего наилучшего, на них сейчас все держится.
И это факт, да.
Наши молитвы должны быть с ними. Спасибо.
Спасибо. Продолжаем, да, наблюдать за новостями. Там уже чуть ли не 9 часов длятся эти переговоры. Будут ли какие-то заявления по их итогам или нет, мы не знаем. Но следить надо, а главное, надо не жить в мире иллюзий, потому что тот, кто в этом мире иллюзий живет, потом от этих иллюзий сам же и страдает. У нас сейчас будет рубрика «На чемоданах», потом «Голевая передача», поэтому с вами не прощаюсь.